Библейский портал экзегет.ру представляет.
Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы приступаем к изучению книги «Руфь». Главная тема книги «Руфь» – проблемы неполной семьи и как благословенные женщины Ноэминь и Руфь преодолевали эту проблему. Книга «Руфь» находится между книгой «Судей» и книгой «Царей». И сохранилось древнее христианское стихотворение экзегета Павлина Нольского, который пишет: «Внимательным взглядом посмотрим на Руфь, книгой краткой она времена разделяет, окончание судей Израиля и начало царей. Также тайну великого разногласия, когда две сестры на различные встали пути. Руфь идет за свекровью, которую Орфа бросает, в одной вероломство, в другой изобилует вера». В Писании сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Так вот, книга «Руфь» по преданию была написана самой Руфью, как и книга «Эсфирь» была написана Эсфирью. Таким образом, мы устанавливаем, что среди авторов библейских книг были две женщины, которые при написании этих книг, они тоже были движимы Духом Святым. Итак, книга «Руфь», которая находится между книгой «Судей» и книгами «Царей», она на самом деле является настоящим предисловием книгам «Царей». Первая «Царей» и вторая «Царей» рассказывает о царе Давиде, а Руфь, как мы знаем из Писания, это прабабка царя Давида. Но давайте вспомним, какими словами оканчивается книга «Судей». 21 глава, 25 стих сказано: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». То есть жизнь без единовластия и в светском обществе, и в религиозном обществе приводит к бесконечным разномыслиям. И святитель Василий Великий в своем трактате о суде Божьем так и писал: «Пришла мне на память книга «Судей», которая повествует о том, что каждый делал то, что ему казалось справедливым, и вместе с тем объясняет причину этого, сказав, что в те дни не было царя у Израиля. Итак, припомнив это, продолжает Василий Великий, я подумал и о настоящем, то, что может быть страшно и страшно выговорить, но следует признать весьма справедливым, а именно, не вследствие ли отступления от единого и великого, истинного и единственного царя всяческих и Бога, и ныне происходит такое разногласие и распря между членами церкви, когда каждый отступает от учения Господа нашего Иисуса Христа, самовольно защищает какие-то собственные суждения и определения и хочет скорее начальствовать вопреки Господу, нежели быть под начальством Господа. Действительно, в те древние времена среди народа Божия за отсутствием сильных религиозных лидеров и царей воцарилась некая такая анархия. Но это был в то же время период судей, но судьи уже не были такими харизматичными, как судья Ифай, как судья Самсон и другие. Итак, мы вступаем в книгу Руфь, которая начинается словами: «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских». В еврейском оригинале эта книга начинается словами «Вайхи». И древнееврейская экзегеза, которая без сомнения восходит ко временам Второго храма, когда еврейский народ еще оставался быть Церковью Божией, Ветхозаветной Церковью, вот это выражение «Вайхи», хотя оно и переводится как «в те дни», но оно указывает на то, что было очень тяжело. И древние еврейские экзегеты, они обратили внимание, что вот этот звук, это словосочетание «вайхи» встречается в тексте Писания тогда, когда говорится об очень тяжелых каких-то временах, о каких-то страшных событиях. Когда человек ужасается этих событий, он восклицает «вай», а когда уж совсем стесненный, не могущий даже уже кричать, «хи», как бы уже и дыхания у него нету, и он весь сжат, весь ограничен. И действительно, в Писании, где мы находим этот звук, это словосочетание, мы видим, что действительно описываются какие-то события, и, в общем-то, не очень радостные. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». А как это может быть связано? В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Это все равно, что сказать. В те дни, когда был такой-то президент, были пожары, например, в Подмосковье. А как это может быть взаимосвязано? И вот эта проблема экзегетическая, она решается так. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. На самом деле, это надо понимать, в те дни, когда судили судьи, то есть когда осуждали судьи, то есть осуждали правительство, начальство, как политическое, так и религиозное, когда осуждали представителей политического и религиозного эстаблишмента, вот в наказание за такое хамитство Бог послал голод на землю, потому что только единодержавие может ограничивать людей, спасая их от хаоса. И если нет такого абсолютного самодержавия, то хотя бы управление судей, без чего люди бы просто бы начали бы пожирать друг друга. Поэтому мы всегда должны сохранять уважение к царям, к правителям. Это светская власть, к служителям церкви, патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы. Это духовная власть. И правильное отношение к власти, как поставленной над нами Богом, воцаряет порядок в мире. А в противном случае, когда мы осуждаем тех, которые стоят над нами, может действительно случиться голод на земле. И далее мы читаем: «И пошел один человек из Вифлеема иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях моавитских». И из контекста мы уже знаем, что случился голод, и один человек пошел из Вифлеема иудейского в поля моавитские. Здесь есть некая игра слов. Дело в том, что Вифлеем по-еврейски «Бет-Лехем» переводится как «дом хлеба». Получается, что пошел один человек из дома хлеба в поля моавитские искать хлеб. Сразу возникает вопрос, но если это дом хлеба, то, наверное, здесь надо питаться, если на какое-то время Господь посылает голод, может быть, есть смысл переждать, когда эти божественные санкции они прекратятся, и жизнь как-то нормализуется. Поля Мавицкие – это символ языческого мира. Поля Мавицкие – это место гиблое, где может затеряться человек. И когда человек покидает свою землю, свою страну, свой народ, он это делает потому, что он разочаровался в своем собственном народе. И отцы говорят, что мы никогда не должны переживать разочарование в других верующих. Мы можем пережить покаянные разочарования в самих себе, но мы никогда не должны переживать разочарование в других верующих, судя о каждом из них, прежде всего, с лучшей стороны. И это спасет нас от чувства разочарования по отношению к ним. Проблема первого стиха, экзегетическая проблема, заключается в том, что здесь говорится о действии человека, и пошел один человек. Но его имя не называется. Вот когда в Библии, особенно в Ветхом Завете, мы это встречаем, это значит, Бог недоволен действиями этого человека. А если имя называется, а потом говорится о неком действии этого человека, уже обозначенного именем, здесь как бы все нормально. А когда имя пропадает, просто говорится, пошел один человек. Это божественное неудовольствие. И более того, мы знаем, что когда имя повторяется дважды, это особое Божье одобрение. А исчезает имя – это Божье неудовольствие. А в каком случае имя человека может повторяться дважды? Например, в случае с Авраамом. Авраам – Авраам. В случае с Моисеем – Моисей – Моисей. А в случае с пророком Самуилом – Бог обращается. Самуил – Самуил. И это всегда означает особое одобрение. Блаженный Иероним в своем трактате «Еврейские вопросы», так называется этот трактат, он пишет, «Согласно иудейской традиции, Элемалех, муж Наимини и отец Махлона и Хелиона, и есть тот муж, во времена которого остановилось солнце из-за преступлений закона, для того, чтобы люди, увидев такое чудо, обратились к Господу Богу своему». А поскольку они презрели и не сделали этого, то голод усилился, чтобы тот, кто в колене Иудином казался выдающимся, то есть Элимелех был выдающимся человеком, не только оказался вытесненным нуждою и голодом из родной земли вместе с женою и сыновьями, но и продолжал сыновьями терпеть нужду на чужбине. И вот здесь мы видим, что люди осуждали духовенство, осуждали власть, правительство, своих начальников. Во-первых, потому что они стали сомневающимися во всем. Чудеса Божии их не вразумляли, они как-то находили возможность обходить реальные факты, когда Господь действует с открытием своего лика, и осуждать представителей религиозной традиции. И вот ниже появляется имя этого человека. Сказано «имя человека того Элимелех». Элимелех. Имя Элимелех означает «царь, ищущий милосердие Божие». Вот так тоже можно понять это имя. Почему? Потому что «эль», «иль», «аль» – это сокращение имени Божия «Элогим», которое в славяно-русской Библии переводится словом «Бог», транслитерируется словом «Бог». Оно означает меру божественного правосудия. А сокращение имени, которое означает «правосудность Божию», это просьба о милости по отношению к наказывающему судьи Вселенной. Поэтому Эль-Мелех – это царь, ищущий милосердие Божие. Но он неправильно ищет милосердие Божие. Ему надо было претерпевать суды Божьи до конца, а он уходит, может быть, даже в поисках милосердия Божия, в поля Моавицкие. Ну, что он там мог для себя хорошего найти? Имя жены его – Наиминь, Наоми, по-еврейски – приятное. Вот такое красивое имя. А имена двух сынов его – Махлон и Хелион. Они были ифрафяне. Ифраф – это и некое место географическое. Но ифрафянин в книге «Руфь» и в первой книге «Царей» означает «очень уважаемый человек». Двойственный смысл. Они были ифрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавицкие и остались там. Вот в этом стихе очень поражают имена детей. Но представьте себе, имя первенца – Махлон. Махлон – это слово «махала», то есть «болезнь». Ну, кто же ребенку даст имя «болезнь»? А имя второго ребенка – Хелион, от еврейского «кильон», «мор», «эпидемия», «тотальное уничтожение». Ну, кто же такие имена дает детям? Что это может означать? В Ветхом Завете мы видим, что некоторые люди, пророки, давали своим детям, даже иногда по прямому Божьему указанию, символические имена. То есть Эль-Мелех не сразу покидает Вифлеем. Он сначала пытается вразумить то общество, в котором он живет. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым, как мы прочитали. И Эль-Мелех говорил этим людям: вы больны, если у вас нет единства политического, религиозного, вы больны, как и в Евангелии сказано, если царство разделится само себе, оно не устоит. Но больной человек может поправиться. Потом в Писании сказано, что лучшая пора – труд и болезнь. Когда человек трудится, он, понятно, не грешит. Или когда человек болен, ему тем более не до греха. И в Писании сказано, что страдающий плотью перестает грешить. Поэтому болезнь может привести человека к прощению Божию, когда он будет каяться. Поэтому вот мы видим, что слово «махала» – болезнь, оно очень близко к слову «мехила» – прощение. «Мехила» – прощение. То есть, когда мы заболели, это еще не конец, мы можем совершить покаяние перед Богом, тешува, перемену образа мышления, и тогда мы можем пережить «мехила», то есть прощение от Бога. И вот он дал такое символическое имя своему первенцу, но эти люди, они не раскаялись в своих социальных, общественных и духовных недугах. И когда у него рождается другой сын, он дает ему имя Хелион, от Кельон, мор, тотальное истребление, эпидемия. То есть он переживает полное разочарование своих соплеменников, он как бы говорит: все, вы не просто больны, вы смертельно больны, нет выхода из этой ситуации. И он покидает Вифлеем, пережив вот такое разочарование в народе Божьем. И это его ошибка. Может быть, поэтому он не стал царем, хотя его имя так и переводится, мы можем его перевести как «Царь Божий», Эль-Мелех. И следующий стих: «И умер Эль-Мелех, муж Наимини», то есть в полях Моавицких. «И осталась она с двумя сыновьями своими». Смотрите, когда говорится впервые о нем, мы понимаем, что это очень серьезный человек, человек очень значимый, даже, возможно, пророческий дух касался его, если он давал такие символические имена своим детям. А вот когда он умирает, мы же прочитали, «И умер Элимелех, муж Наимини». А мы и так знаем, что он муж Наимини. Почему же Писание повторяет? Он умирает в этих полях моавитских только как муж своей жены. Он все потерял, разорился, он потерял свое достоинство, честь, свое положение, высокое положение судьи среди народа Божия. Он не перенес того, что судили судьи, все время осуждали духовенство. И когда он умирает, с ним только жена. Умирает как муж своей жены. Не как судья своего народа, потому что он все потерял. И осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок. Это была их очень такая серьезная ошибка. Но Господь никогда не попускает зла, не имея целью и зло обратить в добро, во благо, как учит блаженный Августин. В книге Второзакония, 23 глава, 3 стих, сказано, что моавитянин и в 10-м поколении не принимается в народ Божий. И они как бы нарушают эту заповедь из Пятикнижия Моисея. Вот эти два сына Ноимень, они берут себе жен из моавитянок. Имя одной – Орфа, оно означает «затылок» или «спина», а имя другой – Руфь. Руфь, по-еврейски «рут», означает «красота». И жили там около 10 лет. На что нам может указывать вот это уточнение, что они там жили около 10 лет? А во времена Ветхого Завета существовало такое галахическое правило. Если евреи оказываются на чужбине, и там они женятся на каких-то девушках, если в течение 10 лет не рождается ребенок, они могут развестись. А если на святой земле, то как бы разрешение на развод им не дается. И что происходит далее? Но потом и оба сына ее, читаем мы далее, Махлон и Хелион умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. То есть они умирают. За 10 лет у них не появились наследники. Собственно говоря, они уже были мертвы. Почему? Потому что в понимании Ветхозаветной Церкви, вот как верующие разумели в то время, мертвым считался не только физически мертвый человек. Мертвым считался прокаженный, мертвым считался нищий, и человек, который не имеет детей, потому что его жизнь не имеет продолжения. И они умирают как бы дважды. Они не имеют наследников, нет продолжения их жизни, и они умирают физически. И осталась та женщина, Ноимень, после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба. То есть в Вифлееме, в Бетлехеме, в этом доме хлеба, опять хлеб. И вот здесь сказано, что она встала и пошла. Почему-то как бы дважды об одном. То есть она начинает некое движение, и вот такие уточнения. Здесь мы видим слово «халтия», которое может указывать на то, что она пошла босиком. Вот древние именно так истолковывали это слово. То есть они все потеряли. Наимень потеряла мужа, который разорился окончательно в полях моавитских. Наимень потеряла сыновей. Она осталась с этими двумя моавитянками. И она теперь возвращается к себе домой. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. То есть шли вот как раз босиком. Наимень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Вот здесь очень интересный текст. Здесь говорится о том, что можно совершить милость по отношению к умершему и к живому. В каком случае? Ну, например, когда во имя умершего кто-то начинает кормить живых, чтобы они молились за этого умершего. То есть организует помин и со всяческим тщанием все делает как положено, как принято в той местности. Итак, Наимин начинает отговаривать этих своих невесток идти с нею. У них нет будущего среди Божьего народа, в земле Израиля, потому что в законе Божьем сказано: «Моавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий». И она, понимая это, начинает их отговаривать. Она говорит далее: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Итак, получается, что Наимень возвращается к своему народу, она осуществляет алию, восхождение. А эти невестки очарованы этой своей свекровью, ведь Наимень, это имя переводится как «приятное». Эта женщина расположила их к себе и в некотором смысле к своим вероубеждениям. Очень важно, чтобы каждая свекровь была бы заботливой по отношению к своим невесткам, вразумляла их, духовно наставляла и окормляла. Но Наимень не понимает, что они там будут делать в Святой Земле. Их не примет народ Божий. Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями?» В Моисеевом законе был такой закон, закон о ливерате. Если у женщины умирал муж, а от этого брака не было детей, то один из братьев мужа должен был взять ее себе в жены, чтобы она родила ребенка, и рожденный ребенок считался бы не его ребенком, а ребенком того, который умер, чтобы продолжить семя брату своему. Но Наимень говорит, что у нее нету других детей в чреве, которые были бы вам мужьями. Если даже она сейчас зачнет ребенка, Наимень, от кого она зачнет? Ну, даже если она вступит в повторный брак, они же не могут длительное время ждать, когда кто-то вырастет. «Разве есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями?» – восклицает она. «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем». То есть она и не собирается вступать в новый брак. «Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы. Действительно, это было бы очень тяжело для этих женщин. Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Действительно, каждая женщина, в том числе и вдовая женщина, она имеет право на свое женское счастье, и она имеет право вступать в новые брачные отношения. Это не возбраняется законом Божиим. И она восклицает: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». То есть она понимает, что это наказание. Не прямое наказание по отношению к ней, а по отношению к мужу, который повелся неправильно, будучи судьей Божьим. «Они подняли вопль и опять стали плакать». Вот так эти мавитянки, Орфа и Руфь, они буквально влюбились в Наимень. И Орфа, имя которое означает затылок и спина, простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. То есть Орфа показывает затылок, Наимень поворачивается к ней спиною, хотя она рыдала, сокрушалась, хотела идти с ней в землю обетованную, но в конце концов она покидает Наимень и Руфь. Орфа. Орфа – жена Хелиона. И с точки зрения древних экзегетов, она по своим духовным качествам выше Руфи. Почему? Потому что Бог не посылает людям испытания сверх их сил. Если у Руфи муж, имя которого означает болезнь, то у Орфы муж, имя которого означает смертельная болезнь. И Бог не может послать человеку, тем более женщине, испытания не по ее силам. И если бы Орфа осталась бы со своей свекровью Наиминей и пришла бы в землю обетованную, может быть, она стала бы именно прабабкой царя Давида и потом праматерью Господа Иисуса Христа. Но Орфа не выдержала всех этих объяснений, что с точки зрения закона у них нет будущего, у них ничего не получится. Испугавшись закона, она убегает от благодати. И есть древнее предание, которое, без сомнения, восходит ко временам второго храма, что Орфа станет никем, а иным, как матерью чудовища Голиафа, который будет бороться с царем Давидом и будет умерщвлен царем Давидом. Мать Голиафа, а Голиаф – это образ Антихриста, который выступает в ярости против церкви. А Руфь остается со своей свекровью. Почему? Теперь мы сейчас откроем книгу Судей, 4 глава, с 15 стиха и ниже. Здесь как бы предыстория, кто такая Руфь. «Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Имениева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Эглону, царю Моавитскому». Эглон, царь Моавитский, по древнему преданию, это отец Руфи и отец Орфы. Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И пришел и поднес дары Эглону, который был угнетателем Божьего народа, царю Моавитскому. Эглон же был человек очень тучный, когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово для тебя, царь». Вот этот судья Аот говорит, что у него есть тайное слово для царя, для этого тирана. Он, то есть Эглон, сказал: «Тише», и вышли от него все стоявшие при нем. То есть он отсылает всех посторонних. Аот вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал: «Аот, у меня есть для тебя, царь, слово Божие». Эглон встал со стула пред ним. Когда он встал, Аот простер левую руку свою и взял меч справа в бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, ибо Аот не вынул меча из чрева его». Вот что происходит, смотрите. Происходит умерщвление нечестивого царя, но при этом судья Аот ему говорит: «У меня есть тебе слово от Господа». И вот этот нечестивец, моавитский царь, встал, услышав имя Божие. Да, он был нечестивец, да, он был язычник, но он почтил имя Божие, и за это он сподобился стать праотцом Господа Иисуса Христа, ни больше, ни меньше. Потому что Руфь, она была царского происхождения, как раз от Эглона. И, конечно, Эглон нечестивец, но вот чему же нас может еще научить Писание? Не тому же, что можно обмануть человека именем Божьим, а потом погубить его. Нет. Здесь более глубокий смысл, более таинственный, он как бы не лежит на поверхности тела, но он разгадывается в контексте вот именно книги Руфь. Руфь была царевна моавитская, дочь этого царя Эглона, как и Орфа была его дочь. Таким образом, Голиаф и Давид оказываются в неком родстве через моавитянку Руфь, которая была сродницей Орфы. Наиминь сказала Руфе. Наиминь любит, конечно, и Орфу, и Руфь, но она понимает, что их надо отговаривать. Наиминь сказала Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Видите, она ушла в свою религию. «И возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Вот здесь немножко непонятно, почему Наиминь призывает ее вернуться к ее богам, то есть к идолам, к истуканам. На самом деле Наиминь испытывает Руфь. Она хочет убедиться, что ее намерения, они не только вызваны ее симпатиями к Наиминь, но имеют и некое религиозное значение. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». И вот здесь конструкция этого стиха очень сложная. Создается впечатление, что Руфь здесь отвечает на некие вопросы Наиминь. И предлагается такая версия. Наиминь говорит ей. Наиминь как бы ее катехизирует, но при этом предупреждает: «Нам запрещено выходить за субботние пределы». То есть в субботний день разрешается проходить только определенные расстояния. На это Руфь отвечает: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду». Наиминь говорит: «У нас запрещено уединяться мужчине с женщиной, если она не его жена». А Руфь отвечает: «Где ты заночуешь, там и я заночую». То есть я не буду ночевать непонятно где, тебе не придется краснеть за меня. Наимень как бы говорит, наш народ отличается от других народов. Нам нужно выполнять все заповеди, которые дал нам Господь. А Руфь отвечает, твой народ, мой народ. Наимень как бы говорит, нам запрещено идолопоклонство, почитание любых других богов, кроме истинного Бога. А Руфь говорит, твой Бог, мой Бог. И давайте посмотрим, что пишет Амвросий Медиоланский. Руфь вошла в церковь и стала израильтянкой, то есть она вошла в Ветхозаветную церковь, заслужила, чтобы считаться одной из самых великих служительниц Господа. Она избрана по родству души, а не плоти. И нам надлежит восхвалять ее, ибо как она заслужила избранности своими делами, и нам нужно заслужить считаться возлюбленными избранниками Церкви Господней, чтобы мы, подражая ее примеру, смогли сказать тому, кто, подобно Павлу или иному епископу, призывает нас чтить Бога, народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И мы находим имя Руфи в родословии Господа нашего Иисуса Христа. Она именно праматерь Господа по прямой. Далее она говорит, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Она говорит с уверенностью. Совершенно очевидно, что в те времена каждый народ хоронил своих усопших только в своих особых погребальных местах, как единоверцев. И она начинает даже заклинать себя. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решила идти с ней, перестала уговаривать ее. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем». Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наимень, потому что она не просто Наимень, она была жена Элимелеха, этого царя Божьего, судьи. И весь город действительно пришел в некое движение. Она сказала им, не называйте меня Наименью. Они кричали, это Наимень, это вот приятное. Она сказала, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марой. Мара – это значит горькая. Действительно, горькая судьба на полях Моавитских, где она очень многое потеряла, и с ней только вот одна ее невестка, которая изменит всю ее жизнь в лучшую сторону. «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». И вот очень интересное объяснение святителя Дмитрия Ростовского. Но что в Руфе было утешительного, способного к освобождению от печали, когда она была такой же нищей, сирой и вдовицей? То, что она стала, Руфь, стала прообразом Марии, Матери Христовой, ибо и она была одной из праматерей Его, Христа. Как сказано в Евангелии от Матфея, Воос родил Авида от Руфи, Авид родил Есея, Есей родил Давида, царя, который был праотцем Христа по плоти. И Дмитрий Ростовский продолжает. Это и утешало Наимень в печали, ибо когда она видела Руфь, радовалось сердце ее, тайно извещаясь, что от ее плода произрастет радость всей вселенной. Иисус, сын Марии. И если только тень Марии могла притворить, то есть растворить печаль в радость, превратить ее в радость, то тем более сама Мария, мать всякого утешения, утешит нас во всякой нашей скорби внутреннего и внешнего человека, уврачует. Только прибегнем к ней верою, и привяжемся такой же любовью, как Руфь привязалась любовью к Неемии. Да неразлучны будем с нею, с Девой Марией во все дни жизни нашей. О, госпожа, будь с нами во все дни до скончания века». Вот такое интересное объяснение находит святитель Дмитрий Ростовский. И далее мы читаем, а что говорит Наиминь? «Я вышла отсюда с достатком», иначе бы она не смогла бы сосватать царевин. «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее, Руфь Мавитянка, пришедшая с полей Мавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». А чему нас может научить это уточнение «в начале жатвы ячменя»? Начало жатвы ячменя на Пасху. Они пришли на Пасху, а наша Пасха – Христос, заколотый за нас в христианском понимании, ибо пшеницу собирали на день Пятидесятницы, а ячмень в пасхальные дни, то есть все это было очень символично, поэтому Руфь, которая считается написавшей эту книгу, она вот эти детали ничего не упустила. И последнее, блаженный Иероним пишет в одном из своих посланий, «Руфь, чужестранка, не оставляла Наиминь, смотри, как велика заслуга в том, чтобы не оставлять в одиночестве. От ее семени родился Христос». То есть те, которые не оставляют в одиночестве других, особенно вдовиц, особенно пожилых, они сподобятся благословения от Бога, как Руфь сподобилась стать матерью Господа Иисуса Христа, и ее отец нечестивый почтил имя Господа и встал, хотя он встал на смерть, и она сама проявила удивительные качества и присоединилась к народу Божию. Да, в Писании сказано, мавитянин и в 10-м поколении не может войти в народ Божий. Мавитянин не может, а мавитянка может и смогла. Руфь, прабабка царя Давида, праматерь Господа нашего Иисуса Христа.